Татьяна Абалова. Наследники. Восхождение Красной Королевы. Повалил черный дым. Я сбегала к окну и отворила его, хотя на улице стояла стужа. В комнате запахло снегом. В воздухе закружились снежинки. Не понимая, откуда они взялись, я подняла глаза к потолку и увидела величественные снежные вершины. «Как же здесь красиво!» – выдохнула я, поражаясь, что в моем голосе появились хриплые нотки. Он явно не принадлежал девушке. При каждом выдохе образовывалось белое облачко. Мороз пощипывал щеки. Удивившись изменениям в голосе, я посмотрела на руки. На них были меховые перчатки, а потому ладонь смотрелась огромной. Я сдернула перчатку и убедилась, что рука тоже не моя. Мужская? Опустив глаза, увидела меховую доху, ноги в теплых штанах и крепкие сапоги. Я потопталась на месте, оставляя на снегу огромные отпечатки. Явно не мой размер. Скинула с головы капюшон, и ветер бросил мне в лицо волосы пшеничного цвета. Совершенно прямые, точно соломы. «Велер, если не хочешь отморозить уши и руки, оденься!» Откуда-то сверху послышался мальчишеский голос. Я подняла голову и увидела висящего на скале подростка. От него велась вниз веревка, конец которой был привязан к моему поясу. Когда мальчишка всадил ледоруб в расщелину и обернулся, я узнала принца Кадейры. Мне олень запомнился взрослым и сильным, а здесь ему от силы было 14. Мороз ярко окрасил по-детски пухлые щеки, еще не знающие бритвы. Я торопливо завязала шнурки капюшона, который мягко обнял мое лицо, а потом натянула перчатку. «Брат, поторопись!» – подогнал меня Кариэль. «Мы должны выбраться отсюда до темноты!» Я наклонилась и подхватила брошенный у ног ледоруб. Натянув с помощью карабина веревку, чтобы она не болталась, полезла на скалу. Только преодолев половину пути, взглянула вниз и оцепенела от удивления. Подо мной лежала огромная пропасть, и лишь небольшой выступ, на котором я недавно отдыхала, отделял меня от бездны. От страха закружилась голова. «Велер, не смотри вниз, смотри на меня!» — крикнул мальчишка. Сглотнув вязкий ком, я подняла глаза на Кариэля. Он был высоко, и мне следовало поторопиться. «И какого черта мы полезли туда?» — проворчала я, спрашивая саму себя. Но Кариэль услышал. «Разве я этого хотел? Я отговаривал тебя, но ты же упрям, как осел. Я всего лишь тот, кто больше понимает в горах, чем мой взрослый брат». Его ответ никак не прояснил ситуацию, но я не теряла надежду выяснить, что потянуло наследника Кадейры и его младшего брата в горы. Я уже знала, что Велер погиб, поэтому старалась понять, что понадобилось принцам в чужих горах, пока оба были живы. Горы давно не принадлежали Кадейре. Это знали все, кто изучал историю современного мира. После открытия врат восточный кряж со множеством серебряных рудников вернули эльфам. А значит, братья находились на эльфийских скалах незаконно. Что они здесь делали? Может, ответ находился при мне? Например, уникальный самородок или еще что-то более ценное? Закрепившись на скале, я похлопала себя по карманам и нашла фляжку, в которой плескалась жидкость. Захотелось пить, но я не смогла отвинтить крышку. Пришлось снять перчатку, сунув ее за пояс. Я откупорила бутылку и понюхала содержимое. Приятно пахло травами. Я поднесла горлышко к губам и сделала пару глотков. «Брат, не смей!» – в ужасе закричал Кариэль и силой дернул веревку, которая была привязана к моему поясу. Этого толчка хватило, чтобы я выронила фляжку. Та со стуком полетела вниз, и мне ничего не оставалось делать, как проводить ее взглядом. «Что же ты наделал, Велер?» В голосе Кариэля слышалась такая тоска, что мне стало не по себе. Я подняла на него глаза, но их затянула пелена тьмы. Я ослепла. Я потерла рукой без перчатки лицо, пальцы уже заледенели, и я их не чувствовала. Тьма не рассеялась, но я различила силуэт младшего брата. Он почему-то увиделся мне полностью красным, словно его тело наполнено кровью. Светилось через одежду, И я ясно слышала, как быстро стучит его сердце. Кориэль меня боялся, и я кожей чувствовала его страх. Из моей груди вырвался утробный рык недовольного зверя. Послышался треск рвущейся ткани, и я непонимающе посмотрела вниз. Увидела собственную руку, держащуюся за ледоруб, и удивилась произошедшим с ней изменениям. Из меховой перчатки торчали длинные черные когти. Меня передернуло. Я почувствовала, как больно впилась в раздавшееся тело веревка, которой я была обвязана. Я встряхнулась, сбрасывая превратившуюся в лохмотье одежду. Когтистой рукой неудобно было держать ледоруб, и я расцепила пальцы. Я не стала разглядывать себя. Мне было наплевать, как я выгляжу. Но я чувствовала, что продолжаю меняться. Становлюсь ловчее, гибче, мускулистее. Я рассмеялась от испытываемого чувства свободы, от всего, что сковывало меня. От одежды, от братской любви, от условности людского мира. Вверх лезла голая тварь, вонзая острые когти в скалу. Моей целью был вкусный кусок мяса по имени Кориэль. Я улыбнулась, увидев, как широко распахнулись глаза глупого брата. У меня не осталось к нему никаких родственных чувств и жалости. Я хотела одного – вспороть зубами его шею, чтобы напиться крови, горячей крови. Оставалось каких-то 2 метра до жертвы, когда мне в голову вонзился ледоруб. Кориэль всегда славился тем, что хорошо метает ножи и топоры. Я взревела от боли, но даже в таком состоянии продолжала лезть. Кровь заливала глаза, что только добавляло желание разделаться с обидчиком. Я была совсем близко и чувствовала запах его страха. Неожиданно сапог Кориэля сильно ударил меня по лицу, и этот подлый маневр стряхнул меня со скалы. Я хрипло рассмеялась. «Нет, я не полетела в ущелье!» Я висела на веревке, которая была привязана к брату. Мне не составило труда подтянуться и вновь подобраться к жертве. Этот способ подъема оказался еще легче, а Кориэлю приходилось 2 руками цепляться за скалу, чтобы удержать за ней сразу 2 – себя и меня. Я уже представляла вкус его крови, как вдруг в руках брата блеснул острым лезвием нож. «Прости меня, Вейлер», – произнесли побелевшие губы Кориэля, когда он полоснул острием по веревке. Она оборвалась не сразу, но все же не выдержала веса моего тела. Я полетела вниз. Ущелье огласилось нечеловеческим криком. Последнее, о чем я подумала, прежде чем исчезнуть в черной дыре. Как жаль, что я поторопилась. Надо было выпить эликсир дома. Тогда я успела бы стать бессмертной. Я нашла себя лежащей на полу. Ночная рубашка пропиталась ледяным потом. В комнате было так холодно, что у меня не попадал зуб на зуб. Я с трудом поднялась, болела каждая жилка. Словно старуха, держась за стены, я добралась до ванны. Наполнив ее горячей водой, залезла в нее и погрузилась по шею. Кориэль убил брата. Вот в чем его секрет. Правда, как и Хэтч, он не виноват. Я знала легенду об эликсире бессмертия, сочащегося из скал, черного цвета, как смола. Эликсир пах травами. Тот, кто находил источник, не замерзающий даже в самую лютую стужу, получал награду. Долгую жизнь. Но было и одно неприятное условие. Эликсир нужно было пить всю жизнь. Смерть после отказа от него все же приходила, но была долгой и мучительной. Чтобы стать бессмертным, следовало пережить болезненную метаморфозу. Вейлеру закрыться бы дома, чтобы не навредить себе и близким, но он ошибся и глотнул эликсира вместо воды. Горы часто играют злую шутку с теми, кто пытается их покорить. Нехватка воздуха лишает разума. Видела ли я в том участие тьмы? И да, и нет. Да, кто-то же подсказал ему, где найти эликсир, сделав таким образом из младшего принца убийцу. Нет, я не видела в том вины Кориэля. Брат принудил его пойти в горы и тем предопределил свою судьбу. Я уверена, Кариэль до сих пор терзается отведенной ему ролью и боится, что его тайна раскроется. В любой момент может объявиться некто, кто перевернет историю вверх ногами, и она будет звучать иначе. Младший брат убил наследника, чтобы самому занять трон.